Мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии я, Мария Меркулова, и мой коллега Олег Обухов. Олег, здравствуй.
Привет, Мария.
И вот о чем поговорим сейчас. Против дым-машины. 55 лет назад в Великобритании запретили рекламировать сигареты по телевидению. Этот шаг стал одним из первых на пути борьбы страны с курением. А бороться было с чем. Например, в 1949 году вовсю дымили 81% британских мужчин и 39% женщин. А рекламировали вредную привычку и голливудские звезды, и даже врачи, называя ее полезной. Вот о том, как на нас с вами влияет реклама, на какие ухищрения идут компании, чтобы обойти разные запреты, и о креативе в продвижении товаров и услуг мы и будем сейчас размышлять и рассуждать. Олег, давай еще немного об истории вопроса в Британии, раз уж мы с него начали. Угу. Вот какие шаги предпринимали дальше, после запрета рекламы сигарет на ТВ? Курить вредно, кстати, да, курение вредит вашему здоровью, и мы и Минздрав предупреждаем.
Предупреждаем и поддерживаем эти запреты, естественно, полным образом. Много разных предпринималось шагов дальше, если говорить про Великобританию. Любопытно, что хоть в 1965 году и запретили рекламу сигарет по ТВ, но вот рассыпной табак и сигареты по-прежнему оставались на экранах в промо-роликах аж до 1991
Сигары.
Года.
Угу.
Сигары. И вот когда читаешь историю как бы вопроса, да, и уже даже не верится, что в 91-м году еще не было это запрещено.
Угу.
В 1971 году на всех пачках сигарет в Британии появилась надпись «Осторожно, курение может навредить вашему здоровью».
Еще так не уверенно, может навредить.
Да. В 1982 году медицинское сообщество призывало к полному запрету рекламы любых видов табака, но, увы, их призыв был услышан далеко не сразу. Спустя 4 года запретили рекламировать в кинотеатрах и показывать курящих в любых рекламах вообще. А вот после пожара на станции лондонского метро Кингс-Кросс в 1987 году, когда из-за брошенной спички сгорел 31 человек.
Ужас, ужас.
В подземке тоже стало курить нельзя.
Ну и на этом, конечно, меры не закончились. С 1 июля 2007 года по всей Великобритании запрещено курение вообще местах. И, кстати, это именно Британия стала первой страной, которая вот ввела подобный широкомасштабный запрет. А с 1 октября 2007 года, вот здесь вот на самом деле это была удивительная для меня информация, подняли возраст минимальный для продажи сигарет. Он стал с 18 лет, можно было покупать. А до этого, представляешь, до 1 октября 2007 года с 16 лет можно было в Британии покупать сигареты. Вот это для меня совершенно удивительно, конечно. Дальше. Да, были, помимо вот тех надписей предупреждающих, появились с 2 октября 2008 года на пачках устрашающие вот эти разнообразные рисунки и медицинские фотографии, которые демонстрируют возможные последствия, к которым ведет курение. И это было необходимо таким образом для того, чтобы тоже снизить привлекательность этой вредной, крайне вредной привычки. Потом началось, кстати, промо электронных сигарет в Великобритании. Там они считаются до сих пор хорошим способом, хотя бы, может быть, если не отказа от курения, то снижение опасности курения. То есть никотиновая зависимость, да, но смолы, вот эти вредные канцерогенные вещества и прочие яды, их уже не было. И вот 17 января 2013 года впервые за 50 с лишним лет была одобрена и вышла в эфир реклама тех самых сигарет вообще, каких-либо на британском ТВ, в данном случае электронных сигарет. Какие же были результаты? Вот, например, по апрелю 2012 года даже можно посмотреть, да, можно судить. 21% было курильщиков в Великобритании в 2012 году, а вот в 74-м еще году до этого 45%.
То есть, ну, разница эффект, ощутимая, надо сказать.
Налицо.
Эффект есть, да, и замечательно. И действительно хорошо то, что начали бороться с этой вредной привычкой. И, честно говоря, вот не все как бы это понимают. Допустим, тот же момент, например, когда ты стоишь рядом с, у подъезда, да, в дом, да, стоишь, куришь, и ты идешь и смотришь на человека, который это делает, и на тебя он недоуменно смотрит и говорит: а что такого?
Ну и вообще,
хотя,
да.
Извините, распространяется этот дым достаточно быстро, а тут, извините, и дети, и пожилые люди, которые, может быть, вообще аллергии.
Кому-то просто может даже не нравится запах сам
по себе. И запах может не нравиться.
Вполне может не нравиться, потому что запах действительно специфический. Ну и вообще, то, как реклама и вообще демонстрация, да, вот таких вещей влияет на общественное восприятие. Но есть же еще и те, кто умудряются находить разнообразные... обходные пути и маневры для того, чтобы преодолевать вот эти вот запреты. И об этом, в частности, мы сейчас тоже поговорим. С нами на связи профессор, управляющий партнер коммуникационной группы «Стронг» Дмитрий Сендеров. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Владимирович, на примере сигарет, наверное, не скажу, хотя, может быть, вы нам подскажете на самом деле. Но мы знаем по поводу алкогольной продукции, запрета на рекламу алкоголя на телевидении, если даже по российским реалиям судить. Да, кстати, алкоголь тоже может вредить вашему здоровью, мы еще раз об этом говорим. То, как запрещено рекламировать алкоголь, но можно безалкогольное пиво, например. Вполне себе обход запрета.
Да, безусловно, и алкоголь, и сигареты сильно вредят нашему организму, но, тем не менее, в нашем бизнесе существует такое понятие, как dark marketing или темный маркетинг, когда компании, рекламодатели тех же спиртных напитков или сигарет работают на грани законодательства. В России достаточно четкий и жесткий закон о рекламе, и он весьма и весьма скрупулезно выполняется, да, то есть Федеральная антимонопольная служба достаточно строго следит за его выполнением, зачастую строже, чем в большинстве стран. Но, тем не менее, все равно есть разные лазейки, разные подходы, которые компании используют для продвижения своих брендов. Если мы говорим те же сигареты, которые курить вредно, я счастлив, что бросил много лет назад.
Мы вас с этим поздравляем, это большое дело.
Да, спасибо. То здесь есть такие формы скрытой рекламы, как реклама на пачках сигарет. Да? То есть есть обязательные обозначения о вреде курения, которые они должны, но они могут публиковать какие-то такие скрытые рекламные сообщения о новых вкусах сигарет. Да? Это может быть брендирование мероприятий на закрытых вечеринках, да, когда приглашаются звезды и где фоном на таком размытом заднем плане, тем не менее, появляется узнаваемый логотип. Угу. Третий вариант – это работа с блогерами. Да, безусловно, закон о рекламе, он работает и на блогеров, но блогер может сделать определенный обзор марок сигарет. Блогер может давать свое мнение, которое вот здесь как раз те пункты закона о рекламе, которые запрещают, они четко не могут сформулировать, что можно, что нельзя. И еще есть один ход, это вирусный маркетинг, когда никому не понятно, откуда ноги растут, то есть в интернете гуляет тот или иной ролик, где люди курят или что-то пьют, при том, что мы видим упаковку, мы видим пачку, но никто не понимает, кто за этим стоит. То есть это просто человек снял себя и своих друзей, или это целенаправленная акция рекламодателей.
Вот так вот, сколько интересного и сколько путей и возможностей оказывается для того, чтобы все это...
А вот интересно, когда видеоблогер, например, или там просто блогер делает обзор каких-то сигарет, он обязан указывать, что это вредно для здоровья? Или ему это не обязательно упоминать? Потому что в любом случае мы же прекрасно знаем, что у некоторых блогеров там миллионы подписчиков, да, и это может, в принципе, выглядеть как...
Особенно молодежная аудитория.
Как, да, как повод для рекламы.
Смотрите, есть... пункт 9 федерального закона о рекламе, где написано, что закон не распространяется на упоминание о товаре или производителе, которые органично интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного характера.
Вот а дальше, оно как.
А дальше поймите, как это трактовать. Да? Если блогер готов на себя брать ответственность и заплатить штраф, ну, он может нарушить это законодательство. С другой стороны, он может сказать, что то, что я создаю, является произведением искусства, И если люди там не будут курить, то, соответственно, мы потеряем смысловую нить. Идите, докажите обратное. Много здесь существует разных подходов, и один из них еще, о котором мы не говорили, то, что ряд компаний, которые выпускают товары, продукты, запрещенные к рекламе, они закладывают возможные штрафы уже в свой рекламный бюджет. То есть они понимают, что вероятность штрафа достаточно высока, и вот этот возможный штраф, который им придется заплатить, он прямо закладывается в рекламный бюджет.
Угу. Дмитрий Владимирович, если вообще в целом о рекламе поговорить, о телевизионной рекламе, о роликах, ну не обязательно телевизионной, угу. В интернете же тоже распространяется реклама. Некоторые ролики даже становятся и вирусными, вот о чем и вы и говорили. Складывается впечатление, но это лично мое такое ощущение, что как-то меньше креатива, что ли, стало в рекламе. Она стала более блеклой, скучной. Или, может быть, это так кажется, потому что мы присытились. Но есть же, мы все знаем, и, пожалуйста, можно зайти на YouTube и найти огромное количество видео с легендарной рекламой 90-х, например, которую мы до сих пор помним. И она стала просто... Там и на мемы разошлась, и на цитаты, и крылатые фразы, и все прочее. А сейчас как-то не то и не так, и безвкусно. Или это кажется все-таки?
Я с вами абсолютно согласен, при том, что еще несколько лет назад Лондонский институт практической рекламы после проведенных очень долгих, серьезных исследований доказал, что эмоциональная реклама в 5 раз сильнее воздействует на покупателя, чем реклама рациональная. Вместе с этим мы сегодня получили целое поколение менеджеров, которые боятся принимать решения. Менеджеров по рекламе, менеджеров по маркетингу. А раньше, когда было достаточное количество бизнесов, которыми управляли отцы-основатели, акционеры, и они сами принимали решения о рекламе, они могли выбрать абсолютно нестандартную идею, которая работала и которую люди запоминали. А сейчас, когда в большинстве случаев акционеры уже отошли от оперативного управления, решения принимают наемные менеджеры, задача которых зачастую сводится к тому, чтобы подстелить соломку, сводится к тому, чтобы не делать что-то, что будет выходить за общепринятые нормы. Поэтому мы и видим столько роликов, снятых по абсолютно одинаковому шаблону. Да, папа, мама, дети, они сидят на кухне, что-то жуют. Замени йогурт на сок, замени сок на печенье, печенье замени на творожок, ничего не изменится. И да. Эта реклама, она не запоминается. Да, безусловно, такая проблема есть, и у нас в стране она ощущается достаточно сильно. При этом те рекламодатели, я сейчас говорю о своих клиентах, которые не боятся принимать смелые рекламные решения, они видят рост продаж, они видят, как вот такая нестандартная реклама впрямую влияет на их экономические показатели.
Прямое влияет, и тем не менее креативность не проявляют.
Ну, вот видишь, свои тоже какие-то заморочки по этому поводу. Дмитрий Владимирович, наверное, последний вопрос. Можно ли сказать, какая реклама сейчас самая эффективная? Телевизионная, в интернете, это персональные рассылки или как?
Знаете, в свое время, когда в 1895 году братья Люмьер впервые показали кинофильм, думали, что все, театр умрет. Да? Потом появилось телевидение, думали, что кино умрет. Появился интернет, все стали говорить, что телевидение умрет. На самом деле, хоронить телевизор рано, и не будем забывать, что на телевидение тратится порядка 40% всех бюджетов рекламодателей. Это цифры и по России, и они коррелируются с тем, что происходит в мире. Вместе с этим, безусловно, интернет самый растущий вид рекламы, да, реклама в интернете, но существует здесь очень много факторов. Первое. Вот я вас прошу, стоят ли у вас блокировщики рекламы в интернете?
Ну, у меня дома стоит, да. На работе нет.
Вот, как-то так видите, получилось. Соответственно, поймать вас гораздо сложнее. Видите, вы сами ответили на этот вопрос. И мы прекрасно понимаем все изменения в медиапотреблении. Постоянно, каждый день я вижу эти данные. И говорить сейчас, что та или иная реклама работает эффективнее, это сложно. Все зависит от целевой аудитории, от товара, от продукта. Да, есть люди, которых вообще крайне сложно поймать рекламы, потому что телевизор они не смотрят, у них стоят блокировщики рекламы, но тем не менее все равно мы их ловим.
Но мы же по улицам ходим, тем не менее.
Да, да, используя различные системы таргетинга, используя нативную рекламу, используем многие другие виды рекламы. Да, работать стало сложнее, но вместе с этим интереснее.
Не поспоришь с этим, конечно. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Много интересного нам рассказали. Дмитрий Исендеров, профессор, управляющий партнер коммуникационной группы «Стронг», был с нами на связи. Ну что ж, видишь, оказывается, что каких-то однозначных выводов сделать невозможно, потому что все люди разные, на всех действует все разное. Но мне еще кажется, если мы поговорим вообще о рекламе, которую мы видим, Олег, не знаю, вот твои впечатления совпадают или нет, что стало меньше не только вот какой-то креативной, запоминающейся рекламы с таким творческим полетом мысли, но еще и дорогой, в которую видно вложенные деньги.
Ну, можно вспомнить, конечно, ролики, да, где там рекламу связывали с историческими всякими
событиями.
Действительно, она смотрелась интереснее и запоминалась.
Я даже, кажется, поняла, о чем-то, о каком товаре.
И запоминались и товары, и там, не знаю, название какой-нибудь компании, в том числе коммерческой, там, какого-то банка. Сейчас, по всей видимости, несколько рекламодатели решили немножечко перестроить свои отношения с телевидением, с радио, потому что часто можно слышать о том, как непосредственно в самом магазине можно устроить так, чтобы покупатель именно брал и платил какую-то определенную вещь. Там и музычка своеобразная, там запахи какие-то интересные.
Наши коллеги, вот, например, сейчас бурно обсуждают как раз-таки музыку в рекламных роликах. Кому-то она запоминается и нравится, и потом привязывается, и вот остается крутиться в голове.
А когда в голове крутится, у тебя же ассоциативно все равно возникает, конечно, картинка, и ты, конечно, понимаешь, что тебе, собственно говоря, простите уже за это слово, втюхивают определенный товар.
Да. Вот, кстати, как это все работает и что на нас работает, мы тоже сейчас узнаем, спросим председателя Союза потребителей России. С нами на связи Петр Шелищ. Петр Борисович, приветствуем.
Здравствуйте.
Петр Борисович, вот по степени воздействия как-то можно рекламу определить или распределить? Что больше всего влияет на потребителя? Музыкальная реклама или яркая какая-то, или громкая?
Нет, больше всего или лучше всего, эффективнее всего на потребителя влияет цвет.
Ага.
И знаете, какой цвет? Очень конкретный. Желтый цвет.
Желтый?
Когда видят желтый, да.
Честно говоря, неожиданно.
Да, вот когда в магазине люди, и вы, я думаю, тоже не исключение, видите желтый цвет, вы к нему идете. Вы еще не поняли, о чем я?
Я пытаюсь не совсем.
А, где написано акция, скидки.
А, вот оно что.
Да, желтые ценники. Я думаю, Мария, Олег, ваш
взгляд останавливается моментально, и ты начинаешь смотреть, да, и сравнивать. Ага.
Начинаешь разглядывать, да, потому что это, так сказать, сразу намек, даже не намек, а прямое, даже такой громкий крик: иди сюда, здесь дешевле.
Удивительно, а почему же не зеленый? Ведь зеленый такой, ну, с точки зрения психологии, да, располагающий, да, цвет. Потом еще вот белый и синий. Говорят, почему все соцсети, ну, не все, но многие, как раз раскрашены в бело-синие цвета.
Вы знаете, все-таки желтый значительно ближе к красному. Это такая все-таки клубничка. Это такой заман. Немножко ведь неловко. Ну, что это я на дешевку-то пошел? А тем не менее тянет. Знаете, так что я думаю, тут есть какой-то...
Может, не меня тянет, но мой кошелек точно обращает на это внимание.
Вот видите, у них какое-то есть взаимное притяжение.
А красный отпугивает, наверное.
Ну,
хотя есть и красные рекламные акции, вывески и ценники.
Это еще лучше, но не неприлично.
Неприлично? Почему неприлично?
Это уже совсем... Нет, ну, красный, если был бы красный ценник, то это, наверное, уже совсем почти бесплатно. А тут какой-нибудь подвох, может быть.
Ага,
хочется, с этим подвох,
связано,
наверное.
Слишком агрессивный цвет.
Концов, да, понимаете, где-то там у нас есть какой-то орган, не найденный еще учеными, который взвешивает вот на весах, как соотносится качество возможной ценой. То есть, вот, точнее, цена с возможным качеством. Вот, все-таки мы, подавляющее большинство покупателей, стараются купить на свой рубль что-то получше. А при том, что есть несколько процентов потребителей, которые выбирают самое дорогое. Наивно считая, что самое дорогое, оно самое лучшее. Ну, а если и не самое лучшее, то, по крайней мере...
выше дает, стандарта.
Да, оно дает максимум, так сказать, веры в то, что я лучше.
Петр Борисович, про цвета мы вроде бы так уже поняли. Что можете сказать про музыку? Потому что вот в некоторых магазинах, а чаще всего, конечно, это в ресторанах, барах, да, используется какое-то музыкальное сопровождение. Оно как-то влияет на то, чтобы человек, не знаю, там, купил в ресторане порцию побольше или больше набрал по меню там позиций? Или в магазине, не знаю, в определенный час пошел по определенному маршруту, чтобы он купил то, что нужно продать?
Нет, я думаю, что музыка влияет на ваше желание, готовность прийти в то или иное место. Потому что музыка все-таки не ведет вас к определенной полке. Но музыка делает вам более приятным пребывание в том же ресторане или даже в магазине, если это музыка, которая вам по душе. А если наоборот, то вы туда заглянув, в этот магазин, быстро выйдете и пойдете в другой.
Вот это работает и с рекламными роликами, видеорекламой, да, по телевидению или в интернете тоже. Вот опять-таки, какие-то прям въедаются в память, вот эти песенки, сочиненные специально
праздник
для этих роликов.
Праздник там приходит, нет, праздник там,
например,
приходит.
Например, да, кстати, красное и белое сочетание вот это вот все. И праздник, и Кока-Кола самой, той самой. Какие-то запоминаются просто на годы и на десятилетия, ты их не можешь вытравить из головы, а какие-то начинают ужасно раздражать, потому что ни рифмы, ни смысла, ни мелодии, ничего.
Да, вы абсолютно правы, действительно. Но здесь нужно разговаривать, наверное, с психологами. Наверное, есть все-таки у нас у всех к чему-то предрасположенность, но вот я запомнил со времен, понимаете, ведь, наверное, большая часть моей жизни прошла во времена, когда реклама была для нас это слово про что-то из западной жизни. А потом я помню, как где-то уже в конце даже 80-х меня финский журналист спрашивал, как я отношусь к рекламе, насколько она там мешает, раздражает, там, или наоборот. И я был очень удивлен и говорил: слушайте, о чем вы говорите? Вы посмотрите, что у нас рекламируют. У нас тогда была реклама на телевидении, но рекламировали спортивные соревнования, там, не знаю, максимум лотерейные билеты из того, что можно было купить. А потом пошло, и вот что мне, помню, на меня очень сильное впечатление производила реклама какой-то жвачки. Но она была прекрасна. Я просто смотрел на нее, я не ел жвачку, не покупал никогда жвачку, детям не покупал жвачку, но смотрел как художественное произведение. Вот. Очень нравилось. И сейчас вот это всякое, это вот самое Кока-Кола, это очень, я даже не помню, что они рекламируют. Но сами ролики нравятся.
Ну да, это безусловно. Это же тоже элемент искусства. Может быть, такая реклама сделана, да? Что это действительно произведение искусства.
Но меня они не побуждают это именно купить. Это для тех, кто обязательно что-нибудь из этого рода товаров купит, но вот может не отдать предпочтение этому. Благодаря рекламе у него западет, гвоздик такой и забьется там где-то в головке, и он именно это выберет, когда пойдет покупать этот вид товара.
Ну и сейчас сейчас появляется еще очень креативная социальная реклама, что важно. И вот, например, антитабачная та же самая реклама. Все это имеет место и, надо полагать, влияет все-таки на восприятие.
Знаете, я вам скажу, я вот не курю сейчас, но я большую часть своей жизни я курил. И я там участвовал во всех этих обсуждениях, и в Думе в обсуждениях антитабачного законодательства. Я всегда считал, утверждал и продолжаю утверждать, что нет ни одного человека, который начал бы курить, насмотревшись рекламой.
Это правда, кстати.
Вот. Другое дело, что когда в очень референтных для молодежи, авторитетных для молодежи, пользующихся интересом молодежи сериалах, художественных фильмах, герои постоянно курят, вот как у нас эти улицы открытых фонарей, там марш турист.
Это, мол, подражание кумирам.
То это да, да, вот это очень работает. Поэтому, когда это запрещали, это мне было понятно, я это поддерживал. А запрет рекламы, реклама же, она только перераспределяет...
спрос.
Спрос между разными там группами. И в этом смысле, когда у нас запрещали рекламу, это было против наших производителей табака, потому что...
Петр Борисович, буквально 5 секунд.
Потому что иностранцы, они уже в этом не нуждались. У них все было хорошо по этой части.
Да, спасибо вам большое. Петр Шелищ, председатель Союза потребителей России, был в эфире «Радио Спутник».